Следующее выступление. С вами Вушна Девананда Гириджи Махарадж. С выступлением «Трансцендентальный трансгуманизм как вероятное будущее человечества». С вами, собственно говоря, является отцом, как сказать правильно, отец-организатор, отец-основатель именно трансцендентального трансгуманизма.
Здравствуйте. Кроме того, что я религиозный деятель и монах, я также занимаюсь вопросами философии и трансгуманизма. Примерно в 2001-2005 году я написал ряд статей по философии трансгуманизма. Это были размышления на тему будущего и о том, какой именно трансгуманизм нам нужен. Так родилась идея трансцендентального трансгуманизма. В то время я высказал предположение, что примерно будущее человечества будет связано с переходом человека к неочеловеку и постчеловеку. И что этот переход будет не только технологическим, технократическим, он будет связан с созданием новой метаэтики, новой культуры. И он также будет связан с духовными практиками, с гармоничной интеграцией духовных практик и духовного мировоззрения, которые существуют в религиозных системах, в традиционных религиозных системах, с их новым научным прочтением и применением этого духовного опыта. И я рад видеть, что этот конгресс состоялся, и на этом конгрессе есть взаимодействие ученых и религиозных деятелей, то есть в каком-то смысле эти прогнозы начали оправдываться через 10 лет. Так, идея трансцендентального трансгуманизма, она проста. Будущее человека связано с тем, что человек должен идти дальше по пути своей эволюции, он должен преодолевать свою ограниченную природу. Хватит рождаться и умирать так же, как это делают животные, кошки, собаки, обезьяны. Хватит стареть, есть по старинке. Надо идти к более высокому состоянию. Надо менять свою жизнь во всех аспектах, в том числе и преодолевать ограничения нашего физического тела. Но это надо делать, опираясь не только на науку и новые технологии, но также на тот опыт этики, культуры, накопленный тысячелетними духовными системами. Их надо просто гармонично интегрировать. Современному человечеству не хватает осмысления эволюционной парадигмы. Вроде бы происходит разработки некоторых устройств, некоторых направлений науки, но разве мы видим, что это занимает большую часть населения планеты? На самом деле вопросы эволюции, вопросы эволюционной стратегии интересуют, к сожалению, меньшинство. Но моя мечта в том, чтобы в Организации Объединенных Наций переход к неочеловечеству, реализация бессмертия стал вопросом номер один на повестке дня. Чтобы все лидеры стран G20, G8 собрались и сказали, давайте подумаем, что пока человек смертен, пока не решен вопрос смерти, пока мы не достигли бессмертия, нам, наверное, есть смысл подумать о том, как в первую очередь решить эту проблему. Нам не очень нужны автомобили, если мы смертны. Если мы смертны, может быть, нам не так уж нужны какие-то девайсы и другие устройства. Потому что если мы умираем, то все это становится бесполезным. Это означает, что вопрос смерти, преодоление смерти и трансцендирование смерти – переход к человеку бессмертному является на самом деле самым главным в жизни человека. Религиозные деятели по роду своей, так сказать, профессии это понимают, потому что они занимаются этим всю жизнь. Но часто, когда мы живем в условиях потребительской культуры, культура, которая побуждает нас желать и получать устройства для исполнения желаний, желать все больше, побуждает исполнять разнообразные изощренные желания, часто такая культура отучает нас мыслить, отучает целенаправленно осознавать смысл нашей жизни, вырабатывать правильные ценности, ставить правильные цели в жизни и добиваться их выполнения правильными действиями. В связи с этим, я думаю, что вопрос даже не в технологиях. Технологии, проект «Аватар», переноса сознания в альтернативное небелковое тело, о котором говорилось, они обязательно появятся. Это ведь вопрос только приложения усилий научного сообщества и вложения инвестиций. Я думаю, что прежде всего нам нужно заявить о том, что человечеству пришло время вырабатывать новую парадигму жизни, новую парадигму существования, новые смыслы, ценности и цели, и заявлять о них как можно больше больших трибунах. Если мы не выработаем такую культуру новой жизни, не будет политической воли, не будет социального заказа на все эти достижения, то не будет средств на их разработку, и тогда не будет этой реализации. Если мы создадим такую культуру, если мы создадим потребность как у можно большего числа людей на Земле к эволюционному развитию, к реализации бессмертия, это обязательно породит социальный заказ. А любой социальный заказ получает отклик в виде политической воли, привлечения инвестиций и резкое увеличение исследований, и значит результаты этих исследований. И я вижу здесь большая проблема. И задача этого форума – это породить такую новую парадигму, породить такую новую культуру. Каково будущее человечества? Я не ученый, я следую религиозной традиции Адвайта Веданты и более 25 лет изучаю священные тексты этой традиции. В соответствии с этим я буду говорить, основываясь именно на этой традиции. Эволюция человечества – встроена в духовную традицию Веданты. Человек есть переходное существо. Он не есть венец творения ни в коем случае. Он не есть венец природы. Это во многом несовершенное существо, но в него заложена возможность развиваться и эволюционировать. И философия Веданты рассматривает такую возможность эволюции. Человек должен стать совершенным существом. И это совершенное существо рано или поздно должно стать богосуществом. Что говорится в тексте Мокшадхарма? Это часть знаменитого эпоса Махабхараты. «Не страшная мощью смерть, ни страдания, о царь, над безмерно великолепным йогином не властны. Размножив свой образ много тысяч раз, во всех этих телах странствует по земле йогин, достигший силы. В одном из них он может пользоваться предметами чувств, в другом — совершать умерщвление плоти. Он может снова себя собрать в один образ, как солнце, множество своих лучей собирает». Также я хотел бы привести цитату знаменитого русского ученого Вернадского. «Биологические структуры человека, в первую очередь структура мозга, будет изменена по существу, и этот организм выйдет за пределы Земли и Солнечной системы. Человек будущего освободит себя от рабской зависимости, от остального растительного и животного мира, доставляющий ему в борьбе за источники питания столько тяжких забот и приводящий его нередко к преждевременной смерти от голода и болезней. Человек победит смерть в себе, он станет потенциально бессмертным». Итак, каким образом выглядит эволюция человечества и эволюция каждого человека? Согласно учению йогов, она выглядит примерно так. Человек становится бессмертным. Мало того, вместо одного тела он получает возможность жить в нескольких телах. Развиваясь, он обязательно становится мультителесным. Его сознание имеет выбор, в каком носителе и через какой носитель действовать. И следующее, что важно, внешняя вселенная становится субъективной. Из внешней вселенной он переходит в то, что называют ученые омнективной реальностью. Внешняя вселенная становится субъективной, управляемой реальностью. Будущее каждого человека и человечества в целом связано с переходом к божественным существам. И если мы сейчас выразим такое намерение определить четко парадигму нашей дальнейшей эволюции на третье тысячелетие, и мы заявим, что да, ученые рекомендуют задуматься всем главам государств, всем политикам, всем правительствам, сидящим в Организации Объединенных Наций, об эволюции, о том, что мы должны эволюционировать, и эта эволюция должна нас вести в сторону Бога-человека, в сторону бессмертия, мультителесности, жизни в мультиреальности. И если мы выработаем сейчас такое намерение и начнем разрабатывать технологии, которые позволят это реализовать, это станет новым поворотным этапом в жизни всего человечества. Движение 2045, я хотел бы мысленно присоединиться и поддержать его, поскольку фактически оно выражает все те смыслы и ценности, о котором думают многие из нас. В нашей традиции существует длительная линия преемственности, которая говорит о принципиальной возможности переноса сознания в альтернативный носитель. Такие техники на санскрите называются паракаля видья, на тибетском тронджук. Что это означает? Это означает, что йог, достигший определенной квалификации, уже реализовал те технологии, о которых сейчас говорят ученые, переноса сознания в альтернативное тело. Он может покинуть свое физическое тело и войти в тело другого. И он может это делать в принципе бесконечно, если есть подходящий носитель. Я знаком лично с великим святым Индии, Махасидхом Пайлотом Бабой. Пайлот Баба неоднократно выполнял различные практики отделения сознания от тонкого тела, сознания от физического тела и переноса сознания в другое тело. И его знакомые йоги также это выполняли. Они продолжали свою жизнь тем, что когда йог состарился, он подыскивал себе готовое тело. И если это тело было свободно, он мог перенести свое сознание в тело другого. То есть фактически технологии бессмертия, технологии переноса сознания, они уже реализованы в отдельных культурах и в отдельных древних традициях, но они закрыты для научного сообщества. И если научное сообщество обратит внимание на существование этих технологий и попытается воспользоваться ими, чтобы сделать это доступными не только тем, кто ведет духовную практику, но сделать это обыденной технологией, это принесет благо всему человечеству. Времени не так много, поэтому я хотел бы ответить на вопросы, если такие есть. Это если кто-то умер, и его тело подходит, то йог может переместить туда свое тело. И оно поднимется, он может жить в нем еще сотни лет.
Вопрос такой.
Если можно, в порядке очереди.
Да, можно я задам вопрос, как владелец микрофона?
Хорошо, владелец микрофона.
Отлично. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот сама идея о переносе сознания в новое тело, не является ли эта идея следствием материалистической концепции, что необходим носитель и необходимо сохранять на этом носителе сознание?
Спасибо.
Что значит материалистической концепции? Есть духовная сторона жизни, есть материальная. Это не надо разделять, мы одновременно живем в двух мирах. Мы развиваем сознание, развиваем тело. Мы не можем сказать, что мы можем эволюционировать без тела. Святые существа, вошедшие в высшие миры, могут существовать без тела. Но в данном случае мы ведем речь не о святых, а о обычных людях, которых на Земле 7 миллиардов. И существует дихотомия сознания и тела. Сознание надо развивать методами духовной практики. Тело, что касается тела, его невозможно сейчас развивать для обычных людей. Тело стареет, болеет, умирает. Оно должно ходить в туалет. Оно мерзнет. Оно зависит от окружающей температуры среды. Оно не может жить в космосе. Человек является рабом своего тела. И каждый, когда приближается к 80-летнему рубежу, начинает это чувствовать. И здесь материальное, нематериальное, это не важно. Черный кот, белый кот, лишь бы мышей ловил, как говорят в Китае. Важно решить элемент управляемости и избавиться от ограничений физического тела. Смотрите на жизнь проще. Вы хотите болеть? Да или нет? Нет, не хотите. Никто не хочет болеть. Болезнь – это неуправляемый акт в теле. Это означает, мы должны научиться управлять нашим телом. Но вопрос, можем ли мы управлять нашим биологическим телом? Нет. Может ли медицина управлять этим телом? Нет. Медицина, к сожалению, это современная медицина стопроцентной смертности. В конце концов, она никого не излечила от смерти. Так или нет? Так. Нам надо добиться новой медицины, медицины бессмертия.
Я уже задала вопрос про поиск тела, а вот хочу все-таки уточнить. Вот вы лично знаете такие примеры, когда сознание переселилось в свободное мертвое тело, и это тело поднялось?
Да, знаю.
То есть, черпающий ответ так, я здесь обещал микрофон, кто хотел? Да. Давайте создать гендерное равенство. Один мужчина полагается одной женщине.
Я бы хотела, как человек русский, и обратиться к... Нет, хотела бы обратиться к словам апостола Павла, так как все-таки страна наша православная, мы изучаем Евангелие. Не все мы умрем, но все мы изменимся. Вот как вы бы расценили эти слова? Не означает ли это не перенос сознания в новое тело, тем более мертвое, а изменение плоти посредством изменения самого сознания человека?
Спасибо. Я думаю, надо рассматривать оба варианта. Как мы можем рассмотреть человека будущего? Если этот человек будущего стал бессмертным, это означает, что... У него есть несколько носителей. Например, он может переносить свое сознание в световое тело, подобное голограмме. Он может действовать как бесплотный дух, перемещаться, так как это описано в фантастическом фильме «Глина». Кроме этого, например, он может переносить свое сознание в искусственное тело, созданное из роя нанороботов. Кроме этого, у него могут быть другие тела, и его сознание может пользоваться этими телами так же, как вы пользуетесь костюмами. Это принцип инвариантности носителей по отношению к сознанию, о котором говорил Александр Балонкин, русский профессор-трансгуманист, живущий в Америке. Если мы говорим об обычном человечестве, возможно, пока на данный момент все этим и закончится. Но йоги, достигшие высокой квалификации, могут также реализовать более тонкие божественные тела силой медитации и визуализации. Дальнейшее развитие, эволюция каждого человека, скорее всего, будет приводить не к тому, что человек просто станет бессмертным и многотелесным. Творческие силы сознания будут пробуждаться и формировать целый индивидуальный тоннель управляемой реальности. То есть Вселенная из материальной, из физической, станет психологической. То есть каждый человек будет жить в своем созданном силой сознания тоннеле реальности. Подобно Богу-творцу. Идеал человека как Бога-творца неоднократно описан в традиционных текстах ведической философии. И такое существо называется мандалишвара. То есть мандала – это реальность, сотворенная сознанием. Ишвара – это владыка. Владыка психологической реальности. Человек бессмертный, человек-бог-творец – это идеал йогической философии, йогической системы практики, я думаю, не только ведической, но вообще любой религиозной культуры. Другой вопрос, что современная религиозная культура часто понимается просто как религиозный институт, политический, конфессиональный, но вот эта мистическая сторона любой религиозной традиции, она, к сожалению, в современном обществе совершенно не понята. И если наука обратилась бы к религиозным традициям не как к институтам политическим или ритуальным, А как эзотерическая и мистическая традиция, она обнашла очень много таких свидетельств.
С вами, если вы позволите, последний вопрос, иначе начинаем воровать время у академика Степина.
Исходя из сказанного, можно ли сейчас рекомендовать создание единой религии?
Спасибо.
Я думаю, речь идет не то чтобы о создании единой религии, а о создании единых принципов, на которых могут существовать все религии. Много религий — это неплохо. Это как школы разные, которые существуют в восточных единоборствах. Пусть будет много школ восточных единоборств, все они хороши. Пусть будет много религий, они все хороши, каждая по-своему. Это разные культуры, разные стили. Это как единая религия, это как в саду вы зашли, одни розы. Это не очень, наверное, да? Если много разных цветов, но все они на одной платформе, наверное, это будет лучше. Поэтому имеет смысл говорить о едином мировоззрении для всех религий.
Спасибо огромное. Спасибо.